Всех моих друзей, братьев, сестер, гостей приглашаю обратиться опять к Священному Писанию. Мы будем сегодня вместе с вами читать очень важные, ценные стихи из 16 главы Евангелия Иоанна. Желание предложить общему вниманию стихи с 1 по 15 Евангелия Иоанна, 16 глава, с 1 по 15 стихи. Мы будем говорить сегодня, читать этот текст, который говорит непосредственно о событии, которое вспоминает сегодня христианство. В Священном Писании нет установления отмечать праздник Троиц. Равно как нет установления и другие праздники отмечать, за исключением Вечери Господней. Это творите мое воспоминание. Так говорит Писание о Вечере Господней. Павел пишет, что никто не имеет права осуждать нас за какой-либо праздник, новомесячие или субботу. Нет, право запрещать. Христианцы – это очень добрая, ценная, я смею сказать, традиция вспоминать евангельские события, говорить о них. Почему? Потому что в каждом событии, раз это описано в Священном Писании, есть особый смысл, особое торжество, особая глубина, которую Бог желает донести и до нас. Думаю, что правильнее сегодняшнее событие все-таки называть не сошествие Святого Духа на землю, а сошествие Святого Духа на апостолов, потому что Дух Святой был на земле. Мы будем читать слова, и вот в этом отрывке Священного Писания, тексте, есть интересная мысль: «Он с вами пребывает, пребывал, а теперь в вас будет». Пребывал, люди были на земле, людей на небесах не было. Вот в физическом теле. И Дух Святой был среди людей. Мы говорим о том, что Он сошел на людей с целью дальнейшего созидания плана или совершения плана Господня. Мы будем говорить сегодня о сошествии Святого Духа на апостолов. Итак, мы читаем Евангелие Иоанна, 16 глава, первые 15 стихов. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же этого вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде, что князь мира этого осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Итак, сошествие Святого Духа на апостолов. Если Бог пролит нашу жизнь, вечером у нас будет богослужение, и мы с вами коснемся очень серьезного вопроса, о котором практически очень серьезно дискутировали практически на протяжении всего IV века. Рассуждали о сущности, о природе Троицы. Об этом будем говорить вечером. Тема нашей проповеди будет вечером «Сущность Троицы». Сегодня мы говорим о том, как Христос предсказывал о том, что придет Дух Святой, и то, что Он сказал, оно и выполнилось. Брат Петр Николаевич вначале прочитал текст Писания из 2 главы Деяний апостолов, прочитал то событие, как это произошло. Мы обратили внимание свое именно на Христа, и в нашем рассуждении, думаю, вы убедитесь и согласитесь с тем, что это удачный текст, при всем том, что это пророчество, это не исполнение, это не факт конкретный, о котором идет речь, но это указание на то, что это будет. У нас есть все основания сегодня с полным правом читать этот текст, потому что в нем есть сокрыты очень интересные мысли. Очень интересный. Я понимаю, друзья, что говоря об этом событии, мы более вынуждены говорить о том, что очень часто фактически находится за границей нашего понимания. То есть мы будем касаться Божьей природы. И в этом самая большая трудность для людей. Самая большая трудность. Мы себя и то толком понять не можем, несмотря на то, что 70-80 лет прожили. Не могу понять, почему это выскочило. Не могу понять, могу себя контролировать, хочу сделать, а не получается. Наверное, я не новые вещи говорю, правда? Мы с собой не можем разобраться, мы себя до конца не можем понять, свое греховное создание. И своим ограниченным греховным созданием мы пытаемся постичь Бога в Его святости. Вот в этом трагедия человека, и с этой трагедией он соприкасается. Невозможно понять. Вечером будем цитировать некоторые очень интересные слова людей, которые действительно пытались войти в этот или стать участниками этой тринитарной дискуссии или дискуссии о Троице. И они высказывали очень глубоко, осторожно, но вместе с этим очень четко, конкретно, лаконично говорили о природе Троицы. Насколько это могли понять? Но каждый из них признавал одно: мой разум тонет, я отказываюсь понимать. Я отказываюсь понимать природу Божью. Одна из мудрых мыслей, мы ее будем озвучивать. Тайна Троицы, понятна только незнающим. То есть, если человек не знает Бога, все понятно. Какая там Троица, каких там три Бога? Священное Писание предлагает для нас вот эту очень реальную, важную мысль. И мы обязаны о ней говорить. Как Дух Святой сошел на апостолов. Мы прочитали текст, который вначале ничего не говорит о сошествии Духа Святого. Это вступление. Думаю, что для нас будет очень интересно не то, что сделать, увидеть эту связь и пытаться ее нарисовать, даже этой связи нет. Она, практическая связь есть. И вот эти несколько глав из Евангелия Иоанна, они говорят о том, о чем Христос говорил с последнее время, последние 6 часов, которые Он проводил со Своими учениками. Это часть диалога. 14 глава. 15 глава, 16 глава содержат указания о том, что Дух Святой придет на эту землю. Мы прочитали только часть одной главы, 16. И первое, что здесь очевидно для нас, на что Христос обратил внимание своих учеников, сегодня это важно увидеть для нас, реальность отношения к последователям Христа. Очень трудно говорить отдельно о Троице, о том, что Дух Святой сошел на апостолов, без того, чтобы не понять, в чем суть следования за Христом и каково реальное подлинное отношение к тем, кто является последователем Христа или, как сегодня модно говорить, является христианином. Христос прямо говорит о том, что это реальная реакция, это то, что обязаны, другого выражения не нахожу, что обязаны признать как за факт все, кто носит имя христиан. Какое реальное отношение к христианам? Позвольте обратиться к стиху из предыдущей главы, глава 15, стих 20. Христос сказал интересные слова. То же самое, это одна мысль, одна беседа. Он говорит так: «Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, а Христа гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Христос отчетливо говорит о том, что отношение к последователям Христа, оно будет диаметрально противоположное. С одной стороны, гонение – это реальный факт. Эту мысль развивает Павел в послании Тимофею. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но утешением для последователей Христа является то, что с одной стороны будет гонение, будет непринятие, будет отторжение, с другой стороны будет принятие, согласие с этим словом и соблюдение сказанных слов. Вот с этим надо согласиться, это реальность. Какое-то время принимают люди проповедь Евангелия, какой-то период времени в стране евангелизация, свобода, потом эта свобода сворачивается и начинается обратная реакция. Мы живем в стране, которая явно является тому иллюстрацией. Что сегодня фактически невозможно Священное Писание таким, какое оно есть, открыто провозглашать. Нельзя. Нельзя. Недавно в одном из штатов оштрафовали людей за то, что они читали Слово Божие перед, как у нас говорится, где права дают, driver's license center. Пожалуйста, друзья. Очень много мы видим того, что и в этой стране уходят люди от той свободы, которая была именно провозглашать проповедь Евангелия. И поворачивается история, поворачивается, вернее, жизнь в нашей стране вот на эту первую ступень, о которой сказал Христос. Меня гнали, будут гнать и вас. Но с другой стороны, меня принимали, будут принимать и вас. Будут принимать слово ваше, будут соблюдать слово ваше. Мое слово соблюдали, ваше слово будут соблюдать. Итак, первое, на что Христос отчетливо обращает внимание, это норма жизни. Это реальность, на которую нельзя закрывать глаза. И исходя из этого, последователи Христа призваны понимать, что если гонят христиан за Божье Слово, не за нарушение закона, а за Божье Слово, это норма, это нормально, этого не надо бояться. Если принимают Слово ваше, это так же нормально, как и то, что вас гонят. Это реальность, с которой Христос знакомит своих учеников. Мы подходим к первому стиху, прочитанного нашего отрывка. Христос прямо говорит, это я говорю вам, это сообщаю вам цель какая? Чтобы вы не соблазнились. Чтобы смущение у вас не произошло. Чтобы не было колебания. Чтобы не убежали вы в сторону, не струсили, не отвернулись. Ну, беда, я не хочу с таким христианством иметь дело, где гонят, притесняют. Я не таким себе представлял христианца. Мне проповедники обещали, пока еще все проблемы решатся, а тут гнать начали. Христос прямо говорит о том, что вы обязаны понимать реальность жизни христианина. Вот такое интересное сочетание. С одной стороны гонят, с другой стороны принимают. Друзья мои, братья и сестры, все уважаемые слушатели, это реальность. Это божественная реальность. Если вы с этим не согласны, трудно будет понять участие Духа Святого в вашей жизни. Ведь Христос ведет учеников далее и говорит, это факт, чтобы вы понимали, вот ваше реальное положение. И дальше, другими словами, говорит, я вас не оставлю, я буду с вами. Вот то, чем будем говорить далее, оно как раз-таки этому посвящено. Итак, написал я вам, это для того, чтобы вы знали это, не предполагали, не иногда так, когда на ум вам это придет, вспоминали, чтобы вы жили этим. С другой стороны, Христос прямо отвечает на вопрос, почему будет непринятие, почему будет гонение. Давайте обратим внимание снова на третий стих прочитанного отрывка. Так будут поступать, обратите внимание, это предсказано. Так будут поступать. По какой причине? Причина только одна. Потому что не познали ни меня, ни Отца, ни меня. Почему о Духе Своем не идет речь? Потому что Он придет на землю, и там уже и о Духе будем говорить. Вот, но тот момент, когда человечеству явлен был Отец, явлен был Сын, потому Иисус и Христос и говорит, не познали ни Отца, ни меня. Обратите внимание. Любое гонение на последователей Христа, позвольте оговориться, я сознательно уклоняюсь от слова христианин, потому что оно стало сегодня просто как названием партии, взглядов, убеждений. Мы говорим о реальном следовании за Христом, об ученичестве, о следовании за Христом. Вот так будут относиться к последователям. Если вас будут гнать, обратите внимание, причина только одна, почему так будут делать. Не потому, что они умнее, не потому, что они в правильной деноминации находятся, не потому, что они слишком образованные, святые. причина, почему будут гонения на последователей Христа, только одна. Только одна, другой нет. Потому что эти люди не познали ни отца, и сына также не знают. Это важно, друзья, также нам помнить. Если знали бы отца, знали бы меня, то не гнали бы, Христос очень много им говорил. Если бы вы знали отца, вы бы и слово, вот то, которое отец дал мне, вы бы принимали. Очень много, много Христос говорил с оппонентами именно по этому поводу. Это реальная библейская истина, ее переделать невозможно. Если за следование за Христом гонят, притесняют, как бы люди ни прикрывались, законами ли страны, конституцией, вторжением в privacy, в личную жизнь, как угодно это можно описывать. Согласно Писанию, это называется так. Если гонят последователей Христа, гонят только потому, что Бога Отца и Сына не знают. Аминь. Это евангельская истина. Сохраните ее, друзья. Это поможет, сохраните в памяти, поможет правильно воспринимать то, когда за реальную христианскую жизнь мы вполне возможно будем переносить определенные испытания. И в этом нет ничего удивительного. История христианства из-за этого и заключает. В этом включает в себя два периода. Один другой сменяет то свобода, то гонение, то свобода, то гонение. Поэтому, друзья, это эту истину, которую Христос от начала сообщил своим последователям. Далее момент очень интересный. Христос предсказал о том, что вот так будут к вам относиться. Теперь Он идет далее. Говорит о том, что моя миссия на земле закончилась. Подходит к концу. Смотрите, что мы здесь считаем. Я теперь иду к пославшему меня. Стих 5. Я теперь иду к пославшему меня. Невозможно говорить о приходе Духа Святого, сошествии Его на апостолов, не поняв, почему Он опускается на землю, на апостолов. Служение Христа на земле подходит к концу. Он говорит, я иду, то есть это уже мое служение подходит к концу. Я иду к тому, кто послал меня. Согласованность служения Христа с тем, что думает об этом Отец. Итак, Христос завершает, вот на тот момент, когда Он говорил, служение Его подходило к концу. Позвольте задать вопрос. Верующие люди, читающие Библию, знают ответ. Это несложный вопрос. Для какой цели Христос пришел на эту землю? Взыскать и спасти погибшее, и рядом еще одна цель – разрушить дела дьявола. Это одно, но выделяет Священное Писание. Если мы находим в Священном Писании утверждение, что Сын Божий именно для этого и пришел на землю, чтобы найти и спасти погибший раз, и с другой стороны разрушить дела дьявола. Теперь, я иду к пославшему меня. Что это означает? Вот то, ради чего я пришел на эту землю, служение мое подходит к концу. Это важно отметить, то есть действие Сына на земле, служение Его подходит к концу. Вот почему Христос сразу же предваряет, предупреждает, говорит наперед, я завершаю свое служение, но участие Бога в вашей жизни будет продолжаться. Мы читаем в Ветхом Завете очень много пророчеств о том, что придет Избавитель, придет Искупитель, указание на Мессию. Мы об этом очень хорошо знаем. 53 глава книги пророка Исаии очень отчетливо об этом говорит. То есть, Ветхий Завет, когда Сын еще не был явлен, Дух Божий побуждал пророков говорить об этом, указывать на Сына. Сын пришел, завершает свое служение и указывает на Третьего. Теперь Он придет. Итак, Дух Святой приходит на землю на апостолов, потому что служение Сына подходит к концу. Вечером будем тоже касаться этого вопроса. Это значит, что к тому времени, когда Христос говорил эти слова, Он еще не пострадал, мы это понимаем. Как раз это было перед страданием, вот эти вот сообщения, эта пространная беседа. Но подходило к концу служения Христа, Он шел к Голгофе, Он понимал, что Его убьют, Он сказал о том, что в третий день воскресну. И здесь интересные слова, вот мы не будем подробно на этом оставлять внимание, говорит, вы не увидите меня и опять вскоре увидите меня. Ну как это может быть? Они ведут разговор, как это может быть, то увидит, то не видит, что происходит. Да, Христос явно сказал о том, что на какое-то время вы меня не увидите, потому что три дня, три ночи буду в гробе. Вы меня не увидите. А потом опять снова увидите. Но я иду к Отцу. То есть явно указывается на завершение миссии Христа и на то, что дела дьявола разрушены. Мы вместе с вами изучаем по воскресеньям утром первое послание Иоанна. И мы подойдем к третьей главе, где как раз-таки об этом Иоанн и пишет, и говорит, что Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И о разрушении дел дьявола мы подробно будем говорить, когда к этому подойдем. Но важно отметить, что Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И еще одна очень ценная мысль, очень ценная мысль. Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Помните последнее, одно из последних слов, которое Христос сказал на кресте Голгофы? Одно слово. Совершилось. То есть вот то, ради чего я пришел на эту землю, искупить человечество и разрушить дела дьявола, совершило все это. Когда мы читаем книгу Откровения, глава 1, стих 18, Христос представляется Иоанну именно после воскресения уже и говорит так. Так говорит имеющий ключи ада и смерти. Ад, где твое жало? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Очень серьезно Писание об этих вопросах говорит. Я понимаю, что он очень сложный для понимания, но мы вынуждены касаться их. Итак, завершение миссии Христа на земле, спасение людей и разрушение дел дьявола. То, что Христос указывает на Духа Святого. Еще раз повторим мысль. Завершается служение Христа, и он другими словами говорит, интересное вот выражение мы читаем в этом же Евангелии Иоанна. «Я не оставлю вас сиротами». Я не оставлю вас. Мое служение подходит к концу. Но вы не будете оставлены. Будьте внимательны. Не мы вас не оставим, я вас не оставлю. Интересное выражение. Очень интересное выражение. Я вас не оставлю. Если я пострадал за вас, пострадаю. На тот момент, когда он говорил, еще страдания не было. Если я пострадаю за вас, вы дорого для меня достанетесь. И я никогда вас не оставлю. Вы не будете одни. Вот эта глубокая мысль, видимо, и легла в основу создания песни «Я не один, нет, нет, Христос со мною, не бейся, сердце трепетно в груди». Итак, приход Духа Святого, сошествие Его на землю на апостолов, это продолжение заботы, попечения Бога о людях. И думаю, сейчас самое время обратить внимание на очень ценные мысли – работа Духа Святого или функции Духа Святого. Как Он работает, как Он проявляет Себя. Христос прямо сказал. Почему Он сказал об этом очень подробно и конкретно? Причина только одна. Чтобы Духа Божия можно было бы отличить от Духа заблуждения. Это одна причина. Другой я не вижу. Мой разум другого не подсказывает. Прямо об этом в Писании сказано только потому, что потом легко можно было отличать. Помните, Иоанн пишет, испытывайте духов. Испытывайте. Христианам дано это право, в Боге сокрыто это право и возможность отличать Дух Божий от духа заблуждения. И вот одни из простых критериев, по которым можно определить, Дух это Божий или нет, вот они здесь представлены. Итак, проявление Духа Святого, оно будет направлено, надо прямо сказать, абсолютно на всех людей. Без исключения. Но отношение к людям будет разное. Первое, что явно видно, что ко всем, на всех будет распространяться действие Духа Святого. Как на неверующих, так и на верующих. Это ценно, очень ценная мысль. Дух Святой сошел на эту землю, проявляется в апостолах верующих не для того, чтобы отвернуться полностью от неверующих. Вы мне не нужны, живите своей жизнью, я буду только с верующими работать. Это величайшее заблуждение так думать. Христос прямо сказал, что Дух Святой будет направлять свое действие и по отношению к неверующим. Что мы читаем здесь? Обратите внимание в нашем отрывке. Он пришед, Он пришед, стих 8, обличит мир. Идет речь о категории людей. Мир – это как нечто противное Богу, несогласное с Богом. Итак, как Дух Святой будет проявлять себя по отношению незнающих Бога, противящихся Ему? Три очень важные истины, которые здесь открываются. Итак, Дух Святой будет направлять свою работу на незнающих Бога. Тройное направление. Сразу наперед скажем, что все эти три направления, проявление Духа Святого, его работа среди незнающих Бога, будет фокусироваться исключительно на одной личности. Какой? На Христе. Мы чуть позже этого коснемся вопроса. Очень важно. Очень важно. Итак, действие Духа Святого. Первое, что он сделает, он пришед, обличит. Будьте внимательны. Не уничтожит за грех. Интересное слово. Обличит. Ты же не прав. То есть укажет миру на одну важнейшую истину. Люди этого едва ли будут принимать. Но эта истина будет звучать. Истина следующая. Есть один источник или генератор всех грехов. Это неверие. О грехе, что не веруют в кого? Не в Отца, не в Духа Святого. Мы не противопоставляем. Вечером будем касаться сущности Троицы. Все внимание фокусируется на Христе, как на источнике спасения. Итак, Дух Святой обличит, вскроет неправду людей, не знающих Бога, и покажет то, что все ваши грехи, сколько бы их ни было, источник их только один – это неверие Богу. Это не значит, что на другие грехи Дух Святой не будет указывать. Он будет указывать на то, в чем причина всех остальных грехов. Уберите, решите вопрос неверия к Богу, поверьте Богу, и что будет происходить с вашими грехами? Мы хорошо это понимаем. Да, мы будем спотыкаться, верующий он спотыкается, согрешает, мы много об этом говорили. Но он знает, как бороться с грехом. Он знает, как его исповедать. У него борьба идет. Это другое отношение к греху. Итак, важная истина. Действие Духа Святого в неверующих людях указывает, обличит, вскроет, покажет главную причину греха, в том числе морального разложения и проблем в обществе. По-другому нельзя сказать. Почему общество сегодня вот такое злое, такое агрессивное, такое возбужденное, такое неудовлетворенное, такое страшное и ужасное? Почему оно такое? Причина одна. Неверие Богу. Неверие во Христа. Итак, это первое, что делает Дух Святой сегодня. Второе, он укажет. Вот смотрите, второе, он обличит мир о грехе, дальше о правде. Вот интересное выражение. В чем суть этой правды? О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Явно указание на то, что, опять-таки, о чем мы ранее говорили, что то, для чего Христос пришел на эту землю, все завершилось. Появилась одна из ересей, она существует сегодня, в христианстве, так можно выразиться, о том, что Христос не до конца совершил искупление, и вот там он кое-что еще делает. Пишутся труды очень известные, которые распространяются сегодня. Ну, позвольте не называть деноминацию, где оно все это прогрессирует. Но это есть. Сын Божий еще не все совершил. Дух Святой пришед, обличит мир. О правде, суть правды в том, что я иду к Отцу моему. А иду почему? Потому что то, для чего я пришел, я завершил. То есть служение Христа, то, ради чего Он пришел на эту землю, оно завершилось. Оно подходит к концу. И другого здесь быть не может. Это реальная правда. И опять, на чем он фокусирует внимание? Обличит мир о грехе. В чем суть греха? Что в меня не веруют? Правда в чем заключается? Что я служение завершил, Христос о себе говорит. И третье, о суде, что князь мира сего осужден. Князь мира сего осужден. Осуждение дьявола. Очень интересно, смотрите, в этом же Евангелии Иоанна чуть ранее мы читаем, 12.13, Иоанна 12.13. Христос прямо говорит, князь мира сего изгнан будет вон. Не просто его попросят, срок ему дадут. Потом полицию вызовут, выселять его будут. Он изгнан будет вон. Когда изгоняется? Когда никакого права у него нет быть там, где он есть. Это величайшая библейская истина. Христос смело заявляет, он изгнан будет вон. И да позвольте опять вспомнить слова из Откровения 1:18. Христос взял ключи ада и смерти. Я имею ключи ада и смерти. Мы как-то с вами говорили, ссылаясь на послание к Ефесянам, он пленил плен. Говорили о том, что действительно, когда Христос опустился в глубины ада, мы рассматривали вопрос понятия ада в Священном Писании в Ветхом Завете. А Ветхий Завет представляет для нас ад как место пребывания всех душ людей. Душ, не тела там присутствуют. В ад до воскресения Христа шли и праведники, и грешники. Ад разделялся на две части. Нижняя часть – Авадон, или глубины преисподней, мы встречаем это выражение в Ветхом Завете. Там находились души грешников. Праведники находились на лоне Авраамовом. Они могли видеть друг друга, во всяком случае, богач увидел Лазаря. Вы это хорошо помните из той реальной картины, которую Христос привел. Лука пишет об этом в 16 главе. Они могли там видеть друг друга. Христос опустился туда, взял, разрушил дело дьявола даже в преисподней. Тех, которые находились на лоне Авраамова, они были в плену у смерти, у дьявола, он пленил себе. Они теперь у него, если образно говорить, в плену. Поэтому сегодня мы делаем вывод, что уже находящиеся в аду души, они не видят того, как наслаждаются праведники. Это было до воскресения Христа. Я понимаю, это очень сложный вопрос, мы его рассматривали подробно. Он сошел туда, в глубины преисподней, и там совершил свое действие. Он туда сошел, как победитель. И его служение завершилось. Он взял ключи ада и смерти своим воскресением из мертвых. Он взял ключи ада и смерти. Поэтому он сегодня прям говорит, я имею ключи ада и смерти. Что значит ключ в рамках культуры того времени? Я имею право войти, закрыть и открыть. Вот ключ. И мы это хорошо понимаем. Сегодня не так сильно нам трудно может понять вот оттенок вот этого выражения «имею ключи ада», «имею ключи». Итак, по отношению мира, вот так будет действовать Дух Святой. Вскроет главный грех, укажет на завершение божественного плана спасения через Иисуса Христа и осудит дьявола. Князь мира сего осужден. Это то, что будет делать Дух Святой по отношению мира. Но в то же время Христос прямо говорит, что Дух Святой, безусловно же, будет проявлять свою активность и по отношению верующих людей или последователей Христа. Коротко о том, каким образом это он будет проявлять себя, обращаемся мы опять к стиху 13. Когда же придет он, Дух Святой, давайте, наверное, стих 12 прочитаем, это будет, наверное, правильно, еще многое имею, что сказать вам, но вот теперь вы не можете вместить. Я многое, что хочу сказать вам, но ваш разум, ваше духовное состояние, оно не способно вместить то, что я хочу сказать вам. Я думаю, что когда мы начинаем говорить о сложных богословских, библейских вопросах, мы начинаем ощущать, как разум наш слегка начинает засыпать. Мы уже отключаемся. Христос никогда этим не пользовался, вот так вот не давал такую сложную информацию, что ничего не понятно. Но вместе с этим Он мог сказать им многое. И Он прямо говорит, я хочу сказать, я имею что сказать вам. Я должен что сказать вам, но вы не в состоянии этого вместить. Но когда придет Дух Святой, вот тогда эта проблема того, что вы не можете сегодня понять, она будет снята. И каким образом он будет действовать верующих? Вот стих 13. Когда же придет он, Дух истины, он наставит вас на всякую истину. Другими словами, каким образом действовать будет Дух Святой в верующих людях? Он поможет понять непонятное сегодня. Он наставит. Вот в корне этого слова стоит слово «дорога». То есть он укажет эту дорогу. И важно отметить, наставит вас на что? Интересное слово стоит. На? всякую истину. Это не означает, что истин много. В любой ситуации, с которой вы столкнетесь, Он укажет вам дорогу. Это действие Духа Святого. И здесь очень отчетливо и направит вас в нужном направлении. Наставит вас, поможет понять непонятность сегодня. Это первое. Второе. Наставит вас, направит в нужном направлении. И позвольте сослаться в подтверждение этой мысли на текст Писания 1 Иоанна 1, 2:27. 1 Иоанна 2:27. Мы об этом будем чуть позже говорить. Мы имеем помазание от Духа Святого, поэтому нет нужды, чтобы кто учил нас. Как это помазание учит нас, так поступайте. Это параллельная мысль. То, как и каким образом Дух Святой проводит свою работу в верующих людях. И еще одно, что будет делать Дух Святой. Повторим, первое, Он поможет не понять непонятное сегодня. Второе, Он покажет вам направление в любой ситуации, абсолютно. Поэтому отсюда делаем вывод, что для верующего человека, для последователя Христа нет тупиковых ситуаций. Не должно быть. Для верующего человека, для последователя Христа не может быть тупиковых ситуаций. Почему? Потому что всегда есть указатель. Стоит ли после этого руки опускать? Не знаю, что делать, руки, все, не знаю, что делать, все, сдаюсь. На каком основании? Тогда проверь свои отношения с Богом. Если не знаешь, что делать, сдаюсь, разберись, какое отношение у тебя с Богом, насколько ты позволяешь Духу Божьему в тебе проявляться. Ведь это же Его функция. Он будет тебя наставлять. Итак, друзья, это серьезный урок для нас. Третье, Он откроет будущность. Он и будущее возвестит вам. На тот момент, когда Христос говорил эти слова, мы, анализируя происходящее после этого, говорим, да, Дух Святой действительно указал, что будет. Через что указал? Указал через то, что побуждал людей писать книги. Указывал, и в этих вот книгах указано и будущее, будущие события. Это важный момент для того, чтобы вы не пугались, для того, чтобы вы не считали, 21 мая или 21 октября придет Христос. Чтобы вы не впадали в панику и не верили этим обманщикам, лжепророкам. Чтобы вы были спокойны. Все, что нужно знать об эсхатологии, о будущих событиях, все это придет через Дух Святой, и не надо ничего к этому добавлять. Итак, Дух Святой – это ваша гарантия и в будущем. Вот это проявление Духа Святого по отношению верующих людей. Еще одна, это последняя мысль, на которую мы сегодня обратим внимание, это согласованность и единство Отца, Сына и Духа Святого. Один из сложнейших вопросов, один из сложнейших, о котором сегодня ломаются копья, не понимают, вы верите в трех богов, как это может быть, кто больше, Отец, Сын, Дух Святой, мы чуть позже об этом будем, вернее, будем говорить об этом на вечернем служении. Итак, согласованность и единство Отца, Сына и Духа Святого. Две очень важные детали хотел бы предложить вам. Первое, вот именно в этом пункте, первое, это главный фокус, о чем мы говорим, это Сын, Его служение. Действие Отца и действие Духа Святого фокусируется на ком? На Сыне. Смотрите, что мы читаем. Очень интересный слова, стих 15. Все, что имеет Отец, есть мое. Дальше. Потому я сказал, что от моего возьмет и вам возвестит. Я думаю, эта мысль понятна. Смотрите, Христос отчетливо эти слова произносил, и об этом слышал Отец. И позвольте сказать, по-человечески никаких возражений не было. Отец не судит никого, так сказал Христос, но весь суд передал Сыну. Это тоже евангельская истина. Все, что имеет Отец, есть мое. Отец меня послал, а вместе я представляю Отца, все отцовское, это мне принадлежит. И я посылаю Духа Святого. Я понимаю, это один из спорных вопросов, почему и разделилась церковь на восточную и западную. Вечером немножко коснемся этого вопроса. От кого исходит Дух Святой? Но Христос прямо говорит, я пошлю, я пойду, но вас не оставлю от них. Я пошлю Духа Утешителя, я пошлю. И Он пришед, сделает то и то. Итак, главный фокус вот сошествия Духа Святого и служения Его среди людей – это фокусировать наше внимание исключительно на Сыне. Исключительно на Сыне. Второй момент очень важный. это отцовское, мы говорили об этом, отцовское принадлежит сыну, но от сына людям передается через Дух Святой. Это хорошее основание для того, чтобы сказать еще об одной очень важной мысли. Каким образом или какая правильная форма молитвы к Богу? Кому мы можем молиться? Отцу, Сыну, Духу Святому? Христос очень прямо сказал одну прописную истину. Когда человек обращается к Богу, к Троице, молитва правильно библейская следующая. Первая важная истина. Мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно. Римлянам 8:26. Так? Потому что Дух ходатайствует. Чье участие? Духа. Второе. Кому молиться? Молиться Отцу, как во имя Сына. Итак, Дух помогает нам направить молитву через Сына к Отцу. Участие всей Троицы. Потому это всегда правильно, друзья, это библейская истина. Молиться: Господи, прось, Отец, просим Тебя во имя Сына Твоего. Мы к Отцу имеем доступ только через Христа. Это всегда следует помнить. И вот это всегда должно быть в нашем понимании. Напоминание, благодарность Богу. Помните, мы рассуждали в четверг о идоле моральной распущенности. Так как люди, не познавши Бога, первое, не прославили Его, второе, не возблагодарили Его. У них превратный ум. Мы подробно об этом говорили. И говорили о том, что слово «не возблагодарили», вот значение этого слова, которое употребляется, слово «благодарность» в раннехристианстве, «евхаристия», «хлебопреломление», то есть «не поблагодарили», суть такова, «не поблагодарили Бога за то, что Христос умер за наши грехи». Итак, поскольку люди не возблагодарили Бога, не почтили Его, отсюда и очень серьезные проблемы, коррумпированный ум получается. Об этом мы подробно говорили. Мы будем, друзья, сейчас обращаться к Богу. К Богу с благодарностью за то, что у нас есть и сегодня доступ к Отцу через Сына. Дух Божий побуждает, безусловно, нас выразить ту благодарность за это право носить имя детей Божьих, за эту особую привилегию испытывать, быть под влиянием Духа Святого. Он сегодня и над нами осуществляет свою работу. Он и сегодня, позвольте сказать, пытается наставить нас на всякую истину. Только мы так иногда даем понять, что мы тоже кое-что значим. Он наставляет нас на всякую истину. Он указывает нам. Он указывает нам исключительно на Христа. И Он желает быть для нас гарантией, стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. Будущее вам возвестит. Мы, друзья, коснулись с вами очень важных библейских истин. Я понимаю, что более здесь теории, но вместе с этим, почему именно вот в ранней церкви очень серьезно на этот счет дискутировали христиане? Почему на всякую ересь они очень остро реагировали? Почему даже в ранней церкви при апостолах возникла теологическая проблема? Как относиться к закону? Вы помните, что произошло? Собрались апостолы, собрались служители, обсудили этот вопрос, приняли решение и сообщили по церквам. Мы обязаны, как христиане, мы обязаны, как верующие люди, как проповедники, как служители, мы обязаны говорить, доносить эту истину, чтобы, исходя из этого, и было наше поклонение перед Богом. Итак, перед тем, кто дал нам жизнь, кто является Творцом всего, кто сегодня особую милость проявил к нам, позаботился о нас, послал для нас Духа Святого, перед Ним мы преклонимся. Вот насколько каждый из нас способен дать Ему место, это наша личная ответственность. Бог, с одной стороны, завершил спасение во Христе Иисусе, и реализацию этого спасения Он осуществляет через Дух Святой. Каково твое отношение сегодня к работе Духа Святого? Самое главное, Дух Святой фокусирует твое, мое внимание исключительно на Христе. Давайте об этом очень серьезно подумаем. И сейчас у нас есть право к Богу Отцу при содействии Духа Святого через Сына обратиться. Мы вместе с вами это сделаем. Помолимся Ему. Аминь.